Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире студии Раменского радио. У микрофона Юрий Довжик, за режиссерским пультом Наталья Баракина. Работаем мы сегодня в прямом эфире. Наш телефон 39327, по которому вы можете звонить, задавать свой вопрос гостю. А в студии сегодня глава сельского поселения Рыбловское, Мишенькин Владимир Александрович. Добрый вечер, Владимир Александрович.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
Так душевно поприветствовали вы наших радиослушателей, и мне поэтому сразу хочется им представить вас. Все-таки район у нас большой, глав поселения далеко не все знают. Вот, расскажите о себе, ну, насколько можно коротко, о вас, о профессиональном пути, о том, как вы вот работаете в должности главы поселения.
Ну, родился я в Коломенском районе, в сельской местности, в трудовой семье. Мама у меня работала всю жизнь в сельсовете, папа работал в совхозе. Там закончил среднюю общеобразовательную школу в 1977 году. В этом же году поступил в Московский институт инженеров сельскохозяйственного производства имени Горячкина. В 1982 году окончил его. Ну и моя жизнь была связана с сельским хозяйством. В 1998 году я был назначен на должность главы Вохринского сельского округа. Вот с тех пор началась моя работа вот именно по вот данной профессии. Потом было объединение Вохринского сельского округа с Рыбловским. И с 2006 года, когда прошли наши выборы, с 2006 года я работаю главой сельского поселения Рыбловск.
Понятно. Вот теперь представьте и поселение, знаете вы его наверняка досконально, расскажите нашим радиослушателям, что это за поселение, сколько живет людей в нем, чем живет поселение.
Ну, наше поселение, можно сказать, объединяет территорию двух колхозов. Это бывший знаменитый колхоз «Борец», которого сейчас, к сожалению, нет, и колхоз «Ленинец». Общая территория нашего поселения, ну, составляет где-то 12,5 тысяч гектар земли. На территории расположено 22 населенных пункта, в которых проживает постоянно прописанных жителей, это где-то 5230 человек. Вот. На сегодняшний момент уже, как говорится, идет активное строительство, и жителей у нас с каждым, как говорится, годом становится больше и больше. Но инфраструктура нашего поселения представлена такими нашими: Рыбловская средняя школа, 2 детских садика, амбулатория, 4 ФАПа, 4 библиотеки, 3 дома культуры. Торговля у нас организована Рыбловским ПАСПО, ну и, соответственно, нашими предпринимателями. Вот хочу сказать, что обстановка у нас на территории нормальная. Единственное, жаль, конечно, что колхоза «Борца» больше нет, потому что населению приходится искать рабочие места или ездить бродиться Жуковский, Раменск и Москву. Ну, я думаю, в перспективе мы все-таки найдем рабочие места у нас на территории, потому что на территории уже функционирует средний и малый бизнес, так что рабочие места у нас уже, как говорится, находятся.
Понятно. Вот чтобы такую социальную сферу, о которой вы сказали, содержать, нужен же бюджет, чтобы был в руках у главы. Вот что, откуда в основном пополняется бюджет поселения?
Ну, у нас местность сельскохозяйственная, поэтому в основном бюджет наш на 75% состоит из земельного налога. Угу. Вот, поэтому бюджет, он зависит, как говорится, от земли. Вот. Ну, конечно, бюджет есть бюджет. Если есть бюджет, то и будут выполняться многие программы по благоустройству и различным отраслям.
Да, но здесь, как говорится, палка о двух концах. Вот, Владимир Александрович, сейчас вот много, и у нас обращаются и в редакцию к нам. Мы проводили круглые столы, чтобы как-то людям рассказать. После того, как введена вот кадастровая оценка, и в том числе для частных лиц, очень многие не согласны с размером кадастровой стоимости, которая указывается, и год от года вот сумма налога, который человек должен платить, увеличивается. Вот обращаются ли как-то к вам, люди, жители поселений, есть ли какие-то вопросы, связанные вот с кадастровой оценкой земли?
Да, эти вопросы были и год назад, и сейчас они возникают. Конечно, кадастровая оценка, ну, на мой взгляд, конечно, она завышена, и поэтому те люди, которые не согласны, допустим, вот с такими налогами, конечно, один путь – это идти через суд, отстаивать вот кадастровую стоимость земли.
Если вот с частниками, так сказать, здесь понятна ситуация, а вот сельхозпредприятия, они согласны, они тоже по кадастровой оценке платят земельные налоги?
Совершенно верно.
А у них еще больше?
В основном у нас бюджет составляют именно налоги с юридических лиц. Вот, поэтому такая же самая ситуация и от юридических лиц с налогами.
Хорошо. Ну, будем надеяться, что кадастровая стоимость, она не вечна, она пересматривается, есть определенный порядок. Будем надеяться, что как-то все это гармонизируется, потому что этот налог, как и многие другие, слишком завысишь его, люди просто под всяким предлогом перестанут платить.
Совершенно верно.
Понизишь – нет налога, нет денег. Поэтому как-то все это придет, будем надеяться, какую-то согласованную золотую середину, когда и предприниматели, и хозяева земли, частный сектор будут, в принципе, согласны, а у вас появятся нормальные плановые деньги,
да,
которые
совершенно
можно будет вкладывать и в развитие поселения, и на общее благо людям, потому что многие налоги, они возвращаются в виде благоустройства, ремонта дорог. Вот давайте об этом поговорим. Конечно, самое заметное, и что люди требуют от власти, и что власть делает, это благоустройство. Вот уже, хотел сказать, осень заканчивается, а можно было бы сказать, что и зима уже началась, и как раз уже можно подвести, что за этот год удалось сделать в плане благоустройства. У вас поселение большое, много населенных пунктов, деревень. Расскажите.
Ну, конечно, основной вопрос в нашей работе, он связан, конечно, с благоустройством. Ну, благоустройство подразумевается, это, конечно, это первое, это дороги. За вот этот промежуток времени, можно сказать, тот, когда у нас был бюджет, в принципе, наши дороги, они сейчас все уже, как говорится, закатаны в асфальт. Вот. Получается так, что дороги у нас делятся на региональные и, как говорится, на наши. Вот региональные дороги, они, конечно, желают, чтобы их, как говорится, ремонтировали лучше. Наши дороги в основном отремонтированы. Вот за тот год я хочу сказать, что мы подремонтировали дороги, сделали дорогу на Рыблово, большую дорогу, сделали дорогу в поселке Вохренко. В Рыболове сделали тротуар где-то 500 метров, большой тротуар. Сделали дороги Фомино, Локтевая, Колупаева. И большие планы у нас, конечно, по ремонту дорог на будущий, вот 2017 год. Но я думаю, в любом случае жители замечают, что дороги у нас делаются, как говорится, лучше. Много жалоб было, конечно, по Мосавтодоровской дороге, вот, которая проходит Морозово-Рыболово-Старниково. Ну, они нам в черновом варианте 8,5 километров в этом году закрыли, ну, и обещают на следующий год полностью вот этот 14-километровый участок полностью отремонтировать.
Это хорошо. А вот всегда, когда говорим вот о сельских населенных пунктах, возникает такой вопрос, что, ну, вот есть какая-то дорога, ну, назовем ее шоссе, которая ведет в деревню. А когда она в деревне, это улица, потом она разветвляется. Вот как правильно назвать, что является дорогой, а что улицей в населенном пункте? Ну, потому что если шоссе, оно имеет асфальтовое покрытие, это одна статья и одни возможности ремонтировать дорогу с асфальтовым покрытием. А в деревнях часто как? Дорога – это просто грунтовка. Вот. И вот заасфальтировать грунтовку – это проблема и средства, которые легче несколько асфальтовых дорог отремонтировать, чем в деревне сделать одну улицу асфальтом. Вот разъясните, потому что очень многим жителям просто непонятно, и они иной раз и пеняют. Вот, ну что ж нам вот никак не могут сделать? Вот расскажите, как главе приходится вот эти вопросы решать?
Ну, вы правильно задаете вопрос. Населенный пункт, вот в основном, когда в сельской местности есть деревья, деревне, да, у нее есть центральная улица. Угу. Вот эти дороги, они у нас…
Она же и улица, она как бы и дорога, шоссе,
да.
То есть по
вот,
статусу.
Вот эта дорога, вот центральная улица, она у нас по статусу находится в нашем реестре. Угу. Вот. Если у нас находится она в реестре, то есть это получается собственность сельского поселения, то и бюджетные средства мы имеем право расходовать на ремонт этой дороги. Но у нас сейчас идет большое строительство, и правильно вы говорите, что от этой основной дороги получается улица влево, улица вправо, и получаются там, как сказать, ну, грунтовые вот такие вот участки. Как их асфальтировать? Этот вопрос очень серьезный, поэтому, чтобы асфальтировать этот участок дороги, надо составить документацию, то есть сделать паспорт на эту дорогу, а это требует больших денежных затрат.
И времени.
И времени, да. Поэтому и получается, вот совершенно правда, что эта дорога, которая у нас асфальтирована, ее можно два раза, допустим, асфальтировать в течение там, 5 лет, чем сделать вот эту документацию вот на эти дороги с грунтовым покрытием.
Ну и как же выходите из ситуации? Люди все равно требуют с вас.
Ну, выходим, конечно, из ситуации. Где-то получается, что помогают нам и предприниматели, ну, ищем разные пути, ну, стараемся как бы закрыть вот эти вопросы.
Хорошо. Ну, вот приведите конкретные примеры. Вот я знаю, что в нескольких деревнях как раз те самые грунтовые дороги вы не просто отщебенили, еще вот, как она правильно называется, типа асфальтовой крошкой укатали, да. Где-то удалось и асфальт положить. Ну, назовите вот…
Ну, вот он на меня иногда вот обижается. У нас есть так называемая Никулинская сторона, да, угу. Вот, где именно у нас вот такие дороги, которые у нас в реестре числятся как грунтовые. То есть на эти грунтовые мы не имеем права положить асфальт, но мы их можем щебенить. И нас другой раз житель спрашивает: Владимир Александрович, когда у нас будет асфальт? Угу. Ну, асфальт – это дело такое, понимаете, что я еще раз говорю, что сразу мы не могли сделать асфальт, а именно щебенили и сверху ложили вот такую асфальтовую крошку, которая, как говорится, прикатывалась, и, как говорится, дорога хорошая получается. Ну, поэтому со временем в любом случае сделаем документацию, и дороги мы эти запустим под асфальт.
Хорошо. Говоря о благоустройстве, я понимаю, что вот это самый серьезный финансовый вопрос – это дороги, и по ним ими все пользуются, поэтому все на виду. Но вопрос благоустройства, он еще и имеет вот в прямом смысле благоустройство, когда обустраиваются придомовые территории, какие-то места общего пользования, детские игровые площадки. Ведь у вас есть даже парк и чуть ли не с Эйфелевой башней. Вот расскажите о том, что в плане благоустройства сделано в этом направлении.
Ну вот в этом году у нас основной вопрос ставился на комплексное благоустройство дворовой территории. У нас с депутатами было принято решение сделать комплексное благоустройство в Рыблове около домов 242, 243, 244. Ну, с бюджета, соответственно, выделились деньги, вот, провели торги, вот, определился подрядчик, который нам сделал вот эти работы именно вот около этих домов. Вот, площадка получилась очень красивая, мы ее разделили как бы на 4 сектора. Детская площадка для маленьких, детская площадка для уже взрослых детей, спортивная площадочка, ну и площадочка, не площадочка, а место, где старые наши, как говорится, жители, пенсионеры могут собраться там, как говорится, и поговорить. Вот такую мы комплексную, как говорится, площадочку в Рыблове сделали. Ну, что еще хочу сказать, мы по поселкам, по нашим, сделали 4 парковочных заезда. Это в Михееве 2 сделали, один в Старникове и на Вохренке. Вот. Мы сделали много ограждений придомовой территории. Также это Михеево, Никулино, Вохренко. Вот. Большая работа у нас, конечно, была проведена по восстановлению детских площадок, то есть ремонт, покраска, окос. Вот, большую работу провели по территории по вырезке вот этих сухостойных деревьев. В этом году сделали ограждение вокруг кладбища в деревне Никулино большое. Вот, огородили детскую площадку там же в Никулино. Ну и у нас большие планы, как говорится, на следующий год.
Ну, поделитесь частью, что за планы, чтобы люди уже услышат, будут знать, надеяться.
Вот, мы запланировали комплексное благоустройство в 2017 году в поселке Старниково. У нас там находится 6 многоэтажных домов, 2 детских площадки большие. Вот эту территорию мы в 2017 году, в 2017 году будем благоустраивать. Также запланированы парковочные места на Вохренке, на поселке, в Никулино. Но я думаю, еще в Старникове тоже сделаем вот эти парковочные площадки. Но каждый год мы огораживаем, у нас на балансе 12 кладбищ, каждый год стараемся одно кладбище огородить там хорошей, как говорится, красивой изгородью. Вот на следующий год у нас кладбище в селе Баршева будет огорожено.
Вот. Раз уж вы вот село Борщева упомянули, я вас поподробнее расспрошу. Ведь, наверное, не случайно вы вот запланировали на следующий год там обустроить и оградить кладбище. Там же вот храм, который был отреставрирован и освящался в этом году.
Да.
И не просто это было событие как бы местного значения, это редкий случай, когда приезжал владыка Ювеналий, все другие иерархии, вот не буду терминологию и должности их называть, чтобы и не ошибиться, вот, и не обидеть. Расскажите поподробнее, вот какова предыстория, почему такое значение, почему вот его, как всем миром, какие-то спонсоры, какие силы привлекались для того, чтобы отреставрировать и сделать его очень красивым. Я вот смотрел фотографии, такой бело-голубой внутри, иконостас богатый. Ну, не ударили лицом перед владыкой. Вот расскажите, как это было, как, почему к этому пришло и как вот само освящение проходило.
Ну, у нас на территории нашего поселения 4 храма. Вот про который храм вы говорите, это храм Покрова Пресвятой Богородицы. Вот как раз он находится в селе Баршева. У нас там служит очень замечательный наш отец Алексей. Вот. Он у нас в 2013 году даже был удостоен губернаторской премии именно за восстановление вот этого храма. Вот. У нас еще храм в Татаринцеве, Христовоздвиженский, в селе Михеево, Успение, и в селе Бисерово храм Троицы. Вот. Ну, если говорить о истории, то на нашей территории сельского поселения вот место именно село Баршева самое древнее. Это еще основано в XI веке. Угу. И поэтому вот такое вот значение этому храму вот было придано. Отец Алексей положил много сил, как говорится, на восстановление этого храма. Ну, совместно там и помогает администрация ему в этом отношении. И 2 октября, да, действительно, к нам приезжал владыка Ювеналий, освятили этот храм. Все было торжественно, замечательно, всем понравилось. Так что вот.
Ну, молодцы. Очень важное событие. Вот и вот события, происходящие в духовной сфере, события, происходящие в культурной жизни поселения, они очень важны тем, что объединяют, сплачивают людей, создают именно вот обстановку в районе. Ну да, оговорился немного, но правильная оговорка. И в районе, это и к стране можно применить, и, конечно, в конкретном поселении. От того, как людям живется, зависит их настроение, зависит отношение. Вот сделали то же самое благоустройство, лавочки поставили, урну. Можно сидеть вечерами, пить пиво и загадить все место вокруг. А можно не допускать этого, можно сделать замечание подросткам, которые вот ведут себя неправильно. Это и нормальные человеческие православные ценности, это и та самая культура. Вот давайте об этой сфере, о том, как обстоят дела в вашем поселении, поговорим. Вот у вас, вы сказали, 3 дом культуры, да?
Совершенно верно.
Вот они находятся на балансе поселения, все
да,
3?
Совершенно,
да,
совершенно на балансе поселения.
Угу. И как у них идут дела?
Ну,
скажите,
то есть у нас получается, что учредителем является администрация, угу. КДЦ «Рыбловский». Это вот наш, как говорится, центральный дом культуры. Угу. И 2 филиала, которые находятся в Никулине и на Вохренке. Вот. Ну, сразу хочу сказать про материальную базу. Мы тоже вложили много усилий и финансов, сделали очень хороший ремонт у нас в Рыбловском ДК. То есть у нас сейчас отремонтирован актовый зал, и в этом году мы отремонтировали вестибюль, отремонтировали входную группу, ну и много-много кабинетов, как говорится, которые находятся вот в этом доме культуры. Вот. В системе культуры у нас работает в общей сложности 26 человек. Ну, это люди, сами знаете, что, как говорится, от Бога. То есть работают не то, что за деньги, а работают вот по своей, как говорится, вот натуре. Если говорить вот о возрастном составе, то, ну, вот так мы считали, в нашем поселении где-то около 1000 человек молодого возраста. Это люди от 15 до 30 лет. Угу. Вот. И поэтому эта молодежь, она в любом случае должна чем-то занята. И занята, как сказали вы, не там, чтобы пиво пить, а именно хорошим. Вот. В домах культуры у нас работает 43 кружка, в которых занимается около 500 детей. То есть они у нас всегда под присмотром. Вот, в кружках занимаются танцами, пением, ну, там и многими другими. Угу. Вот, вы сказали о нашем парке. Да, у нас в Рыблове при Доме культуры есть парк. Парк, где у нас есть коробочка с резиновым покрытием, где можно заниматься футболом мини, можно заниматься теннисом, можно заниматься, ну, баскетболом, волейболом и всем остальным. У нас есть специальный человек, кто занимается ребятами именно вот спортом. Поэтому я думаю, что молодежь у нас есть чем заниматься, ну, и они любят этим делом, как говорится, да, приходить и заниматься.
И, наверное, вот результат заметен, когда с помощью тех же работников культуры проводятся общепоселенческие мероприятия, отмечаются государственные праздники, например, как 9 мая или День поселения. Вот это тоже всегда заметно. Нам вот по нашей журналистской работе приходится бывать практически во всех поселениях Раменского района. И, честно говоря, вот это является таким оселком, пробным камнем. Когда вот администрация организует мероприятие какое-то общее, сразу видно, как люди откликаются, с каким настроением приходят, как это все организовано. И приходят все возрасты поселения, и семьи с детьми, и молодежь, и ветеранов там посадят, стульчики удобно расставят, чтобы не это. Видно настроение всегда. Вот. И, как правило, тут и концерт хороший, и аплодируют своим ребятам, переживают, у кого внук или внучка, у кого сын или дочка.
Все приходят смотреть и любоваться.
Это как раз ту самую общность. Вот. А еще очень хорошо, когда и спортивная жизнь идет параллельно с этим, потому что тоже я вот не постесняюсь сказать таким разговорным языком, что если парень или девушка занимаются спортом, например, в эти выходные они собираются полетать на параплане или в конный клуб сходить, он вечером бухать не будет сидеть, у него другие интересы. Потом, позанимавшись вот этим интересующим их делом, опять же, не просто человек, все создаются коллективы, они интересно проводят время, общаются в соцсетях не с кабрезными какими-то там разговорами, а выкладывают фотографии. Я вот смотрел, у вас, оказывается, для меня это была новость, я, честно говоря, не знал, просто к нашему эфиру готовился, у вас есть целая площадка, пародром, который называют так вот, и там вот люди, в основном молодежь, кто увлекается полетами на параплане, это такой парашют, как крыло, вот они там проводят время, они потом выкладывают фотографии, сделанные в воздухе, выше облаков, очень красивые, потом это интересно обсуждают. Вот расскажите, как вот сложилось, и это вот то, что называют пародром, это какой-то официальный статус, или это просто так вот естественно получилось, что есть удобное место, поле, где можно вот таким, в общем-то, не везде есть условия, чтобы таким видом спорта позаниматься?
Ну, это как раз второе, о чем вот сейчас говорили, mm-hmm. это просто любители нашли место, приезжают, конечно, заниматься вот именно вот таким вот парапланированием. Ну, я хотел бы еще сказать, что у нас на нашей территории есть очень хороший конно-спортивный клуб «Взлет».
Да. Вот. Даже соревнования на кубок главы района.
Да, это ежегодный. У нас есть предприниматель Александр Иванович Титков. Вот, он создал этот клуб в 2008 году. Вот, у него там порядка 70 лошадей, лошади породистые, немецкой породы, вот, и проводим соревнования по конкуру. То есть, хочу сказать о том, что туда приходят заниматься не то, что там спортсмены, а именно наша молодежь. То есть, порядка 15 человек приходят в этот конно-спортивный клуб, ухаживают за лошадьми, ну и занимаются, соответственно, выездкой. Очень красивый вид спорта, и вот летом очень замечательно посмотреть на это. На территории этого конно-спортивного клуба есть и зимний манеж, так что и вот сейчас в настоящее время дети приходят, занимаются, так что очень красиво.
А вот у этого клуба и у тех соревнований, которые они проводят, есть какой-то официальный статус? То есть ребята, занимаясь вот здесь недалеко от дома, получает ли дорогу уже в большой спорт, в профессиональный конный спорт?
Ну, я хочу сказать, что у нас есть два кандидата в мастера спорта по конкуру. Но в основном соревнования проходят, приезжают соревноваться люди со многих областей. То есть, есть там и Рязанская область, и Смоленская, и, соответственно, Московская, и наш клуб. То есть, приезжают уже, как бы сказать, профессионалы.
Да, потому что есть соответствующие каким-то нормам, правилам, инфраструктура, совершенно где можно
верно
проводить,
да,
определенного,
да,
уровня,
да,
соревнования.
Приглашается и судей, судейский, как говорится, аппарат, скорая медицинская помощь, пожарная. То есть, все, как говорится, по порядку все расписано.
Очень хорошо. Ну, а просто народные виды спорта, вот пацанам там футбол погонять, зимой в хоккейной коробке, как с этим?
Ну, у нас в Старникове есть наш депутат Сергей Горячев, который вот по его инициативе, нашей помощи, мы создали там спортивный городок, который включает в себя вот как раз хоккейную коробку. Сейчас вот при первых морозах мы ее будем заливать. У нас там есть освещение, есть теплая раздевалочка. Летом там поле для игры в футбол, волейбол, баскетбол. То есть есть где ребятам заняться и зимними видами спорта, и, соответственно, летними.
Хорошо, но, конечно, мы все люди взрослые, понимаем, что жизнь, в общем-то, непростая сейчас, и кроме того, что много сделано, есть какие-то вопросы нерешенные, какие-то проблемы, с которыми и вы пытаетесь справиться, может, что-то не получается, с какими-то люди обращаются с просьбами, а иной раз и с требованиями. Вот какие проблемы, которые приходится решать, и они не решены, они, может, в планах или в надеждах на то, что будут, с чем люди обращаются к главе администрации?
Ну, конечно, вопросов очень много. В нашей администрации поставлена работа так, что когда мы ведем прием, к нам люди приходят, ну и, как говорится, согласно закону, пишут там письменные заявления. Но есть и другая сторона, это электронная почта, поэтому любой житель может по электронной почте задать любой вопрос мне или нашим специалистам. Но вопросов возникает много. Вот так по статистике хочу сказать, что где-то за год набирается около 1500 вот вопросов. Ну, на какие-то вопросы мы, конечно, реагируем на все, но какие-то решаем, какие-то остаются нерешенные, так что если их сейчас, конечно, перечислять, то…
Ну, хотя бы какой-нибудь пример один вот можете привести?
Ну, пример, как говорится, это опять вот ремонт дорог. У нас вот пример очень по дорогам, это по дорогам регионального значения. То есть это вот, допустим, деревню Владимировку взять, да, по центру деревни проходит дорога, которая на балансе правительства Московской области обслуживается Мосавтодором. Вот на протяжении многих лет, и мы стараемся, и люди пишут письма в Мосавтодор, чтобы эту дорогу отремонтировать. Вот на сегодняшний день вот она у нас самая-самая, как говорится, плачевная. Вот по этой дороге возникает очень много вопросов.
А вот у нас в редакции в последнее время как-то раньше вот не было вопросов, жалоб, требований по поводу транспортного обслуживания. А в последнее время такие обращения в редакцию появились. Люди Ну, во-первых, сейчас подвижность населения большая, я уж не говорю там про летнее время, когда наверняка чуть ли не удваивается, когда заполняются дачи, и людей гораздо больше в летнее время, но вот у вас тоже достаточно большое поселение с большим количеством населенных пунктов, и кому-то нужно приехать, как говорится, вот в администрацию, на центральную усадьбу, кому-то нужно выехать в город, там, в Бронницы или в Раменское. Вот как с транспортным обслуживанием населения?
Я понял.
Все ли сделано, или где-то вот люди просят вести какие-то новые маршруты, остановочные пункты, где-то не хватает маршруток, а где-то, наоборот, вот сейчас жалуются, что социальные маршруты стали работать хуже, потому что введены окна большие в дневное время, и людям пожилого возраста, которые привыкли ездить по социальной карте, они не могут прям прямым текстом говорят, мы стали оторваны от цивилизации, что ж там в 10 часов, там в 11 начинается перерыв до 4 дня, да, и уже никуда не съездишь.
Утром, в обед и вечером, да?
Да, да.
Ну, у нас в основном жители живут в поселках. Поселки у нас, вот, ну, я могу их перечислить, Михеево, Старникова, Морозово, Рыболово, Вохренко, Никулино. Вот 6 поселков, где в основном живет население. Они у нас обеспечены транспортом, вот, обеспечены. Но другие деревни, которые удаленные, ну, конечно, хотелось бы обеспечить туда, как говорится, транспорт, но получается, когда мы пишем письма, ну, и делаем раскладку, получается, что экономически нецелесообразно, допустим, в дальнюю деревню там,
ну, да,
из-за там 2-5 жителей посылать транспорт. Но вопросы возникают. Вот могу такой вопрос озадачить. Это жители деревни Старникова. Это наша федеральная трасса М5 Урал, да? Вот. У нас сейчас деревня Старникова, можно сказать, разрослась. То есть вдоль Рязанского шоссе она занимает большую протяженность. И люди приходили ко мне и просили поставить несколько остановочных павильонов, чтобы им не ходить пешком, там, ну, понимаете, да?
Ну, да.
Допустим, у нас по Старникову, ну, если по одной стороне считать, у нас получается всего 2 остановочных павильона, а территория большая. Вот. Пишем письма, установите, установите. Но пока вот по Старникову немножко вот этот вопрос не решается. Говорят то, что между остановочными павильонами расстояние, если меньше 3 километров, 3 километра и больше, тогда будем ставить. Ну, как человек.
А меньше 3 как бы допустимо.
Допустимо, нормально. Да. Ну, вот поэтому.
Ну,
вот,
да, 3 километра.
А 3 километра его пройти надо.
Да, ну, получается, 1,5 километра либо на одну, либо на другую остановку,
да,
нужно.
Вопрос другой, вот, допустим, тоже храм, о котором мы говорили, в селе Баршева, тоже жители, бабушки просят, чтобы автобус останавливался напротив храма. Он останавливается, но уже получая письма о том, что нельзя останавливаться, не предусмотрено, нельзя останавливаться, а павильон...
Ну, конечно, должен быть сделан заездной карман,
конечно,
чтобы
да,
безопасность,
да,
дорожного движения соблюдалась. А в чьем ведении решить этот вопрос? Мосавтодора?
Нет, это не Мосавтодор, это уже федеральная трасса, это не Мосавтодор, а региональные дороги.
Да. Ну вот власти вместе с жителями приходится решать всякие разные вопросы, и очень важно, чтобы здесь было понимание. Вот наше время в эфире подходит к концу. В конце разговора хотел попросить вас поподробнее рассказать тоже, вот как раз мы уже коснулись, вот с чем люди обращаются. А как самообращение? Вот у главы наверняка есть какие-то приемные часы. Как-то можно записаться, чтобы встретиться, потому что я знаю, что главы поселений в районе бывают большую часть времени, чем у тебя в кабинете, да. Но все-таки вот как вот людям попасть на прием главы, как обратиться?
Ну, скажите. Я думаю, что мы не такие недоступны. Приемный день вот у меня это четверг. День. Раньше было 2 дня, понедельник, четверг. Ну, сейчас вот получается так, что четверг с 9 до часу я веду прием. Ну, а так никогда никому, как говорится, не отказываем, и записываться здесь не надо. То есть, когда на месте, приходите, вопрос любой, как говорится, решим.
Ну, хорошо. Это, я думаю, люди оценят и поймут, и воспользуются, если нужно. Хочется пожелать вам удачи, жителям удобной, комфортной жизни в вашем поселении. Спасибо за интересный разговор, за интересный рассказ.
Спасибо вам.